новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 20 сентября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах. Традиционные пятничные пробки. Люди пытаются выехать из города. Можно в некотором смысле полагать, что это будет последний летний уикенд, хотя и конец сентября. Но все-таки прямо сейчас 5 баллов, потом 3 часа 6-бальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. Что касается того, что прямо сейчас происходит на московских дорогах, то все стандартные проблемы. Третье транспортное кольцо на севере между Савеловской и Рижской эстакадами. Московская кольцевая автодорога на северо-западе в районе пересечения с Ленинградкой. Многокилометровые пробки, причем внутренний МКАД останавливается в районе Волоколамки. Третье транспортное кольцо на юго-западном направлении в районе Лужников и в ту и в другую сторону с большими проблемами. Внешнее третье кольцо на юге перед Варшавкой, тоже многокилометровая пробка. Ну и в районе пересечения МКАД Варшавка тоже многокилометровые пробки. Причем сегодня на внешнем МКАДе пробка начинается еще до пересечения с Варшавкой. Это где-то в районе поворота на Видное. Вот там какие-то проблемы. И из-за этого пробка, в которую вы попадете еще в районе Мосрентгена.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, стало известно, как сильно может сократиться число работоспособных россиян. До 75 миллионов человек число трудоспособных может сократиться к 2050 году. Параллельно стало известно, что число пенсионеров будет неизбежно увеличиваться. Как и выйти из ситуации, когда трудоспособных, которые зарабатывают на пенсии реальным пенсионерам этого времени, становится все больше, а этих самых реальных пенсионеров, наоборот, трудоспособных все меньше, а реальных пенсионеров все больше. Первая тема. Вторая. В Государственной Думе предложили взять и запретить таксистам повышать цены во время чрезвычайных ситуаций и непогоды. Ярослав Нилов, предлагая это, он глава Думского комитета по труду, утверждает, что водители часто применяют такой ход во время паники пассажиров и скачка спроса. Манипуляций, злоупотреблений и завышения цен, говорит Нилов, на рынке быть не должно. Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. «Газпром» в декабре досрочно собирается выводить поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на максимальные данные. Это со ссылкой на «Газпром» в эти минуты пишут все информационные агентства. Над югом Бейрута поднимается столб дыма после удара израильских ВВС. Об этом тоже пишут все информационные агентства в эти минуты. Ну и еще один арест по делу о стрельбе у офиса «Wildberries». Суд Москвы, как сообщается, арестовал бойца ММА Чичаева по этому делу.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Первая тема. В Институте народно-хозяйственного прогнозирования сделали прогноз, что, собственно, естественно. Для этого института они спрогнозировали количество трудоспособных граждан Российской Федерации сначала к 2030, а потом к 2050 году. Там есть разные сценарии. Ну вот основное называется, число трудоспособных снизится до 87 миллионов к 2030 году и до 75 миллионов к 2050 году. Тут интересно, что параллельно другие цифры фигурируют. Например, первая замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина недавно сказала, что к 2030 году тех, кто старше трудоспособного возраста, то есть не трудоспособен, то есть получает пенсию, увеличится почти на 2 миллиона, а к 2050 2046 году на 2 миллиона 800 тысяч человек. То есть тех, кто зарабатывает деньги, из которых платят пенсии, будет все меньше, а тех, кто получает эти пенсии, все больше. Это проблема. Профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики Александр Чеботарев к нам присоединяется. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Насколько можно так более-менее точно посчитать, сколько нас будет в 2050 году?
Ну, имеется в виду вообще или трудоспособных граждан?
Ну, и вообще, и трудоспособного.
Но насчет вообще я затрудняюсь сказать, а по поводу трудоспособного, цифры, которые приведены были, о которых вы только что говорили, они близки к истинным.
Как высчитываются эти цифры? Насколько мы можем быть сегодня, в 2024 году, уверены, что вот так будут изменяться количество трудоспособных, эти цифры, через 26 лет?
Все будет зависеть от того, каков будет показатель рождаемости, который, к сожалению, постоянно снижается. Потому что, если мы говорим о трудоспособных жителях, то нужно понимать, что это лица, которые достигли от 16 до 60 лет женщины и 16-65 лет мужчины. Вот, конечно же, показатель рождаемости напрямую влияет на эти показатели. Ну и это основной, наверное, критерий, который учитывается при выведении вот этих статистических данных.
То есть, получается, если сегодня мы говорим о дефиците трудовых ресурсов, то этот дефицит будет только обостряться, причем обостряться существенно.
Да, и самое печальное, он будет обостряться, несомненно, и самое печальное то, что почему-то на этом не делается акцент, но согласно вот этим же данным Институт народно-хозяйственного прогнозирования, наиболее он коснется в наибольшей степени сельского хозяйства. Получается, что в других сферах, допустим, преподаватели и научные работники, количество их будет возрастать, как работающих, а в сельском хозяйстве снижаться. Это говорит о чем? Наметилась тенденция к тому, что у нас некому будет зарабатывать нам продукты питания. И это очень сложная, серьезная ситуация, на мой взгляд.
С вашей точки зрения, что в этих условиях могут сделать власти? Особенно учитывая, что последнее время говорят о том, что мигранты нам не нужны.
Я бы здесь не согласился на 100%. Нам не нужны нелегальные мигранты, я с этим соглашаюсь. И нам не нужны семьи мигрантов, которые больше потребляют, нежели дает их глава семьи, работающий в бюджет Российской Федерации. Я уверен в том, что мы никуда не уйдем от привлечения мигрантов. Но опять же говорю, они должны быть легальные. При этом нужно еще понимать, что трудоспособное население – это не значит, что все работают. Среди них есть и безработные. Нужно еще повысить интерес вот этих, привлечь людей к работе. У нас получается около 2 миллионов, 200, что ли, как я смотрел цифры, это безработного населения, в том числе и среди людей, достигших вот как раз-таки находящихся в возрасте трудоспособного. Повышать заработную плату, создавать условия это для наших граждан и привлекать легальную рабочую силу, высококвалифицированную, как у нас в законе прописано, пресечь коррупционные схемы привлечения незаконных мигрантов, которые больше потребляют, как я сказал. Это основные меры, которые, на мой взгляд, на поверхности лежат.
Но говорят, с одной стороны, те, кто уже не работает при минимальной безработице в Российской Федерации, работать будут вряд ли, даже не в зарплатах дело. А второе, говорят, что мигранты с каждым годом приезжают в Россию все с меньшим и меньшим упорством, что называется, потому что наши экономические условия недостаточно хороши по сравнению с другими странами.
Но все равно и на нашу долю что-то придется. Несомненно, что где-то условия более выгодные, но я считаю, что страны бывшего Советского Союза, имеется в виду азиатский регион, они в любом случае будут рассматривать Россию как приоритетное направление. Тут и с языком попроще для них, и менталитет им привычнее наших соотечественников. Поэтому я думаю, здесь можно побороться на рынке.
Так, еще вопрос. Параллельно вот этому сообщению из Института народно-хозяйственного прогнозирования было ведь и заявление Ольги Баталиной, которая работает в Министерстве труда и социальной защиты, о том, что пенсионеров с каждым годом будет становиться все больше. Если, соответственно, трудоспособного населения все меньше, а пенсионеров все больше, значит, у нас опять впереди пенсионные реформы?
Но это как один из способов выхода из этой сложившейся ситуации. Здесь ничего нового нет. Если наблюдается старение нации, снижение уровня рождаемости с уровнем смертности, так и будет. Европа этот период уже проходит, самый острый его момент, и у нас тоже это намечается, конечно же.
Что
пенсионная реформа, да. Пенсионная реформа – это как один из вариантов, но он недостаточно популярный, я считаю, и может вызвать определенный негатив в обществе.
А вот есть какие-то выходы из этой ситуации, которые не вызовут негатива в обществе?
У нас в обществе не вызывают негатива только те ситуации, которые напрямую связаны с повышением уровня проживания населения. Ну, как я уже сказал, заработные платы повышать и условия. Тут другого-то ничего и нет пока.
Просто когда говорят о том, что необходимо повышать заработные платы, тут же найдется кто-то, кто скажет, что вслед за этим ровно вырастут цены, ну и просто размотается инфляция дальше.
Может быть и такое. Есть просто один способ, как мне кажется, который у нас не используется. Я бы привязал зарплату руководителей организации в кратном числе к зарплате работников. Самая минимальная и самая максимальная заработная плата. Повышается заработная плата руководителя, он ее повышает. Повышается заработная плата автоматически сотрудников. Вот. Ну, только так можно привлечь.
Не очень понятно, как это на инфляции скажется.
На инфляции это будет сказываться, на начальном этапе это будет сказываться негативно. Инфляция будет расти, понятное дело. Но мы что будем делать? Мы будем делать привлекать большее количество работников, которые будут работать с повышенной производительностью труда за высокие деньги, чисто теоретически, и повышать уровень ВВП. Ну вот это такие меры, которые на первый взгляд, а дальше нужно только путем исследований научных прогнозов.
Звучит это примерно так. Работать, работать и работать. Вот примерно так выглядит этот рецепт. Спасибо. Профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики Александр Чеботарев был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Последние дни без наименования компании Wildberries и часа не проходит. Вот, пожалуйста, и сейчас. Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по передаче компании группы РУС в ООО РВБ, объединенную компанию с Wildberries. Со ссылкой на пресс-службу РВБ, об этом сейчас сообщают агентства. Ну, то есть ФАС согласовала передачу активов группы РУС в объединенную компанию с Wildberries.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Надо внедрять высокие технологии, заменять ручной труд роботами. Тогда эмигранты будут не нужны, пишет Григорий. Надо где-то для этого взять деньги. Вы помните, почем у нас нынче деньги в Центробанке? 7373948. Телефон прямого эфира. Женя, 244-я пенсия исчезнет. Александр, 637-й пенсионер по инвалидности. И что? У нас низкая безработица из-за низкой производительности труда. Все чего-то делают, а выхлопа мало. Это Григорий описывает ситуацию, которая складывается в нашей экономике. Виталий, если у нас будет больше пенсионеров, значит, бюджет будет перекашиваться на увеличение выплат в социалку, на пенсии, медицину, разные программы типа московского долголетия, а на школьное образование, народное просвещение будут уменьшать. Школьников-то будет мало, и это может негативно отразиться на будущем страны. Но пока, во всяком случае, других выходов-то не видно. Еще раз напомню, когда мы говорили об экспертах Института народно-хозяйственного прогнозирования, это один из вариантов, когда они говорят про количество трудоспособных граждан, которое упадет к 50-му году до 75 миллионов. Есть и другие сценарии, они даже хуже. По некоторым из них, к 2050-му трудоспособных граждан будет и вовсе 66 миллионов. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, усомнившийся махер. Я вот буквально недавно весной вышел на пенсию по возрасту, на год раньше, точнее, по стажу, на год раньше возраста. И вот ратую за то, чтобы люди, у которых еще есть силы, выходили на пенсию. Вот смотрите, у меня сейчас только что был планово предупредительный ремонт в подъезде силами ГБУ «Жилищник». Так вот, я стоял над ними как коршун. И тогда можно тогда в рабочее время добиться каких-то положительных результатов качества ремонта. Если бы меня не было, ремонт бы прошел, как вот обычно, за огромные деньги, потому
это
что
прекрасно. Это прекрасно, но мы-то говорим как раз о другом. Число работоспособных граждан. Вы говорите, надо выходить из числа работоспособных граждан на пенсию, а мы говорим, что, соответственно, у нас не хватает людей, которые заработают вам на пенсию.
Ну, что же я могу сделать?
Ну, понятно. Я тоже хочу жить. Спасибо. Все хотят жить. Как привлекать, если людей нет? Кого привлекать? Это Виталий. Часть убежала за границу. Немалая часть людей трудоспособного возраста принимают участие в специальной военной операции, а мигрантов у нас видеть не хотят. Еще разного рода эксперты хотят в армию призывать мужиков даже с болезнями. А кто работать-то будет? Непонятно. В России только в Москве и Питере на Кавказе мужики доживают до пенсии, пишет 936. Уже неоднократно говорили о том, что это, мягко говоря, не совсем так. Зачем рисковать и приманивать мигрантов, если им все равно, и они легко перекупаются зарубежными спецслужбами? Все? 857-й. Ну, то есть, тогда мы должны согласиться с тем, что работать будет все меньше людей, экономика будет схлапываться, и тогда уже, видимо, зарубежным спецслужбам работа не понадобится, да? Об этом 7373948. Да, здравствуйте.
Юрий, добрый день, это Руслан Красногорск. Я вот не переживаю про будущее, если смотреть на 50-й год. Почему? Потому что мы, если не будет у нас хватать денег от работающих людей, мы ведем тогда систему ренты, как в Норвегии. То есть государство продает нефть и какую-то часть денег отдает пенсионный фонд. Он приносит...
А сейчас государство не отдает пенсионный фонд. Это прекрасная история. Ну, конечно, вы думаете, сейчас это невозможно? Ну, то есть сейчас ведь тоже пенсионный фонд финансируется, по сути, из бюджета. Норвегия вообще-то размером с Нижегородскую область, пишет Виталий, 618. И ладно, переходим к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
442-й. А надо, как во многих странах, в частности в Китае, пенсионные деньги человека идут не в непонятный фонд, а на персональный счет человека. Вы уверены, что в Китае именно так? Вышел на пенсию, получая накопления неработающих людей? Может быть, но вы же помните, что именно в Китае на днях заявили о том, что с 25-го года там вводится новый пенсионный возраст, который существенно выше, чем нынешний. У меня в этом году 30 лет стажа, у меня с 15 трудовая. Ну и что? Надо-то не 30, надо-то 42,5, по-моему. Ладно, в Госдуме предлагают запретить таксистам повышать цены во время чрезвычайной ситуации и непогоды. На рынке не должно быть злоупотреблений, манипуляций и завышения цен, говорят в Государственной Думе. Известие цитирует парламентария Ярослава Нилова. Поездки должны быть безопасными, а их стоимость экономически обоснованной. Депутаты предлагают это даже в закон прописать. Николай Кодолов к нам присоединяется. Он председатель в Московском профсоюзе такси «Добро». Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поездки должны быть экономически обоснованными. Во время непогоды экономически обоснованная поездка по той же цене или нет?
В принципе, вот повышение цен вот сейчас вот фактически, да, с текущими базовыми тарифами, они уже обоснованы. С учетом того, что базовые цены сейчас слишком занижены, то растущая цена в непогоду в данном случае, вот при текущей ситуации, она более чем обоснована. Если базовые тарифы будут выше, то уже это может быть спорный вопрос, очень спорный.
Когда вы говорите о том, что базовые тарифы у нас занижены, а я вот неоднократно читал от людей, которые приезжают из-за границы после какого-то времени, когда они не были в Российской Федерации и в Москве, они говорят, ну первое, что бросается в глаза, это то, насколько подорожало такси.
Ну, естественно, подорожало, потому что когда они уезжали, средний чек был существенно ниже, потому что не было таких повышающих коэффициентов по ряду причин. А базовые тарифы, они уже не меняются, ну, основательно, порядка там 5-6 лет.
Так,
а машины и топливо выросли ощутимо в цене.
Не получится ли так, что в результате подобного рода запретов во время непогоды или чрезвычайных ситуаций такси просто не будет?
Да, это очень даже вполне вероятно. Большая часть таксистов, которые работают там на своих автомобилях, либо имеют довольно-таки серьезный опыт работы, они просто не выйдут на линию. Зачем им работать за копейки с риском для жизни пассажиров и с риском для имущества?
Подождите, но это же в некотором смысле оферта. То есть, если ты назвался таксистом, ты должен работать с утра до вечера. Разве не так? И вне зависимости от того, идет на улице дождь или нет.
Нет, таксисты работают как микробизнес, как предприниматели. И они сами выбирают время работы и как могут работать. Их никто не принуждает.
То есть они не могут, что называется, они не обязаны работать в течение 8 часов?
Нет, у них нету такой обязанности.
Скажите, на ваш взгляд, депутаты ведь не просто так это обсуждают, а может быть даже в закон куда-нибудь запишут. Ну и что тогда?
Ну, конечно, не просто так обсуждают, потому что потребители говорят, что тарифы растут, выросли, стало слишком дорого, но почему-то они не говорят о том, что мясо подорожало, молоко подорожало, хлеб подорожал, другие продукты, сыр, колбаса, все это дорожает. Они почему-то об этом не говорят. А вот такси у них вызывает вопрос. Рестораны, то, что подорожали, то, что алкоголь в барах подорожал, они об этом не говорят.
Спасибо. Николай Кодолов, председатель Московского профсоюза такси «Добро», был с нами на прямой связи. Повышение цены на поездку не увеличивает количество такси вне зависимости от погоды или чрезвычайной ситуации. Именно так. Спрос растет, предложение увеличиться не может, и поэтому, соответственно, дорожает. Разве не так? Разве в этом логике нет, 123-й? Я думал, что цены растут из-за вырастающего спроса и уменьшения предложения. Вот Андрей 917-й как-то смог это все отловить, в отличие от 123-го. 857-й. Почему не могут выпускать такси с искусственным интеллектом, который по факту есть и работают круглосуточно за электроэнергию? Они ждут, чтобы цены поднялись так, что никто этим пользоваться не будет. Кто ждет? Непонятно. Главное, кто должен выпускать такси с искусственным интеллектом? Готовы ли мы ехать на такси с искусственным интеллектом? Тут много вопросов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир. Работаю в такси 5-й год. И по поводу тарифов, минимального, буквально вчера вез 179 рублей. То есть я ехал на заказ 7 минут, ждал человека минут 5-6, потом ехал 8 минут. Мой заработок, получается, за 25 минут составил 100 рублей. То есть такие тоже есть вещи, а об этом почему-то никто нет.
Ну, потому что люди замечают другую историю.
Да, 600 рублей, я согласен, это тоже неправильно. Да, вот поэтому должно быть 300 минималки, например, на экономе. И фиксированная цена должна быть до получаса поездка. Вот свыше получаса любая поездка должна быть по счетчику. Потому что в Москве, вы сами понимаете, он пишет Яндекс, тебе ехать час, ты едешь час, а тебе показывают еще час. То есть такие ситуации у меня тоже бывали, не только у меня, я думаю, у многих. И по этой причине... Когда тарификация должна быть, ну, в одну сторону... Например, вот я недавно пришла фотка, я фоткал цены там жене, магазин. Все подорожало за 3 года в 2 раза. Мой заработок за 3 года в 2 раза не повысился.
Понятно. Даже если все и подорожало в такси, то зарплата водителей так не повысилась. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Вот вы говорите, что такси подорожало в предыдущие... Правильно сказал, что в такси цены варьированы. Это Яндекс уже поднимает цены, когда видит, что спрос большой, да и пробки. Но и то все равно эти повышенные цены тоже не оправдывают себя. А в конечном итоге вообще самое правильное – такси сделать государственным.
Да, мы помним. Вот давайте не будем, а? Мы помним прекрасно, что было, когда было государственное такси. Ну вот эта вот история, давайте сделаем государственное такси, в кино посмотрите, за 60-е, за 70-е годы, если кто не верит, что так было на самом деле. Ну то есть таксист, царь и бог, никуда не поеду. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, вообще, в общем и целом, из экономической теории следует, что водитель такси не может зарабатывать много просто по определению, потому что это не уникальный труд, и этим заниматься может очень большое количество людей. Поэтому ожидать, что таксист будет хорошо зарабатывать, это просто наивно. Это первое. Второе, мы, конечно, очень избалованы сервисом, который построен на ультранизких зарплатах. Это, например, доставка всего и вся моментально, вот это все. Если экономика придет в норму, и зарплаты этих людей будут достигать каких-то вменяемых показателей, то доставка накроется, и такси, как и во всей Европе, станет довольно-таки мало кому по карману. Потому что... В той же Англии, например, общественный транспорт, пожалуйста, такси, это если ты как бы имеешь какую-то денежку, ну, если ты совсем уже обеспеченный парень, тогда ты можешь иметь личный автомобиль. Вот и все. И мы к этому идем, деваться нам некуда, так устроен капитализм.
Хорошо, так устроен капитализм. Сегодня мы будем много говорить про такси, про то, что такси неизбежно подорожает или такси неизбежно станет меньше на московских дорогах. Это тема обсуждения сегодня в программе «Своя правда». Прямо даже на голосование поставим. Вы за безопасность или за чтобы дешевое такси было? Это будет в следующем часе, а прямо сейчас. Григорий, вчера в Петербурге был президент. У меня в районе цены на такси были как при снегопаде. Были такие такие пробки, что даже автобусы в парк уезжали, не то что такси. Такси, ситуация с такси странная, это Виталий. Одни говорят, что лихо зарабатывают 200 тысяч на такси. С другой стороны, там сами же таксисты говорят, что нищие и бедные еле-еле работают в ноль. Нищие таксисты идти работать в Мосгортранс на электробусы с фиксированной зарплатой при этом почему-то не хотят. Это действительно вопрос, на который ответа на самом деле так и нет. Я с Видного до проспекта Мира доехал за 1400 рублей. Я не считаю, что это дорого. 20-й. Вам шашечки или ехать? Это вот как раз из тех прежних времен. Я хотел бы обратить внимание, что примерно такое и голосование у нас будет в следующем часе в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 20 сентября. Сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
Что происходит на московских дорогах? Впереди 3 часа 6-бальных пробок. Прямо сейчас пока еще 5-бальные пробки. Город традиционно перед выходными разъезжается. Это создает пробки прежде всего на вылетных магистралях. Обращаем внимание на традиционные пробки. Они при этом сохраняются. Третье кольцо между Савеловской и Рижской эстакадами. Третье кольцо от Беговой до Савеловской эстакады. Третье кольцо в районе Лужников и в ту и в другую сторону. Третье кольцо перед пересечением с Варшавкой. Если мы говорим про внешние третье кольцо. Если говорим про Московскую кольцевую автодорогу, многокилометровая пробка на юге МКАДа. Соответственно, попадаете вы в эту пробку в районе Мосрентгена. Насколько я понимаю, и стоять в этой пробке вам примерно до поворота на Видное. Навстречу там тоже будет пробка и тоже многокилометровая пробка, которая в районе Белой дачи начинается и, собственно, тоже до поворота на Видное. Если я правильно понимаю, это где-то километров 20 будет пробка, но в целом в городе 5-бальные пробки. 6 баллов ждут нас с минуты на минуту.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ростелесеть – это ассоциация, которая объединяет более 200 региональных операторов связи, просит возбудить производство по признакам нарушения закона о защите конкуренции. ФАС пожаловались на дискриминацию из-за замедления Ютуба. Каковы перспективы этой жалобы? Первая тема. Вторая. В правительстве Чечни призвали вчера убрать из школьных учебников теорию Дарвина. Сегодня против теории Дарвина в школьных учебниках выступил владелец телекомпании «Царьград» Константин Малафеев. Он сказал, что поддерживает озвученную вчера идею помощника главы правительства Чечни Муслима Хучиева. Как найти баланс между интересами верующих и атеистов? И нужно ли сегодня искать этот баланс в школьных учебниках? Вторая тема. Прямо сейчас следим за лентами новостей. Вооруженные силы России ежедневно фиксируют в районе Запорожской атомной электростанции от 6 до 62 украинских беспилотников. Это заявление постпреда России в Вене, это из срочных сообщений. Еще ТАСС со ссылкой на прокуратуру Польши. В Польше арестован на 3 месяца адвокат Блинов по делу о нападении на Волкова. Об этом, соответственно, пишет агентство ТАСС, не забывая упоминать о том, что Леонид Волков в России признан иностранным агентом. Еще из срочных сообщений по меньшей мере 5 человек погибли в результате израильского удара по Бейруту. Еще со ссылкой на советника президента Палестины РИА Новости пишет: организация освобождения Палестины готова взять на себя ответственность за управление сектором газа.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, только это не правительство Чечни. Муслим Хучиев снят с должности председателя правительства Чеченской Республики. Там уже другой человек, а Хучиев вроде ушел в замы Мишустина. Не знаю, в данном случае помощник главы правительства Муслим Хучиев. Бывший мэр Грозного, помощник премьер-министра Чечни. То есть Муслим Кучиев, он не председатель правительства Чеченской Республики, он помощник премьер-министра Чечни, Виталий. Так что давайте не будем. Ростелесеть – это первая тема для обсуждения. Мы в прямом эфире. Вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Итак, есть ассоциация Ростелесеть. Она объединяет в себя более 200 региональных операторов связи. И они жалуются в Федеральную антимонопольную службу на дискриминацию из-за замедления Ютуба. Организация указывает, что за последние несколько лет провайдеры, недель, извините, столкнулись с сильным и неравномерным, как они называют, замедлением работы YouTube, Google и его сервисов, что спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей. У интернет-провайдеров наблюдается, опять цитата, значительное ухудшение доступа к сайту видеохостинга при выходе в интернет через Wi-Fi, подключенный к проводным системам связи. И вот важно, в то же время на сотовых сетях замедление YouTube незначительное. И это неправильно говорят региональные операторы связи. Александр Ющенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, на ваш взгляд, каковы перспективы жалобы Ростелесети?
Ну, я думаю, жалобы Ростелесети абсолютно обоснованные, потому что, собственно, во-первых, общество не получило внятного ответа, почему, собственно, произошли такие действия в отношении Ютуба. Были сначала разговоры о том, что якобы устарело оборудование у Google, но потом как бы понятно, что это не так. Есть закон, который Роскомнадзор должен, собственно, следить, и если этот закон не выполняется, то он должен принимать меры. Пока внятного ответа, почему было сделано в отношении Google и YouTube такие действия, пока нет. То есть внятного понимания, что они нарушили какой-то закон, пока нет. То есть это такое абстрактное какое-то действие, которое там, видимо, с целью там посмотреть, как отреагирует общество. Общество отреагировало совершенно как бы, то есть потребители отреагировали достаточно критично, потому что в YouTube политическая аудитория достаточно превалирующая количество, которое дает определенный там сегмент политического восприятия именно контента Ютуба. Там очень много образовательного, очень много познавательного, очень много развлекательного, очень много музыкального контента, который мы сегодня, то есть за 10 лет не предоставили, скажем так, площадку, которая соответствовала бы всем нормам, тому, к чему привыкли потребители. Соответственно, у нас есть ВК, да, есть, но она определенные какие-то функции, ну, не дотягивает, скажем так. Рутуб, который, ну, он, к нему достаточно много критических замечаний. Конечно, в связи с этим стоит вопрос. Общество там бурлит, оно, соответственно, обращается, провайдеры имеют определенные, скажем, в этом отношении потери. Ну, я думаю, что такой вопрос поставлен, он разумный, поэтому надо каким-то образом, либо на него в суде надо каким-то образом ответить, либо обосновать, почему это сделано, либо тогда прекратить все вот эти вот упражнения в отношении Ютуба, и пусть там пользователи им пользуются, как пользовались раньше. Поэтому вот тут, если мы говорим о правовой части, с точки зрения, тогда надо объяснить, тогда при обращении в суд, логичный суд тогда вынесет определенный вердикт, тогда обществу будет понятно, почему все это.
Но погодите, это ведь обращение не в суд, а в Федеральную антимонопольную службу и Ростелесеть.
Федеральная антимонопольная служба, образно говоря, такие же функции, собственно, несет. Она должна определенно принять решение и разъяснить. Дальше уже могут быть судебные решения. Это я вообще в целом говорю о стратегических действиях. Поэтому я как пользователь, я говорю в данный момент как пользователь. Как законодатель, у меня нет четкого ответа, почему это сделано.
Ну вот смотрите, в Ростелесети, все-таки обращаясь в Федеральную антимонопольную службу, пишут о неравномерном снижении качества сервисов, которые нарушают правила свободного рынка. Может быть, в результате этого надо просто равномерно снизить качество сервисов не только у проводных, но и у мобильных операторов?
Ну, я говорю, что все это идет от неопределенности принятия такого решения. Поэтому дальше мы можем рассуждать как угодно. Мы можем, и это дает возможность рассуждать как угодно и действовать в правовом поле для того, чтобы получить яркие ответы. Я вам говорю, что я не могу дать полного юридического обоснования и законного обоснования, почему это сделано в отношении этого.
То есть даже депутаты Государственной Думы подобного рода обоснования не знают?
Нет, это решение. Сначала я говорю, что мы сначала обсуждали, в том числе я комментировал, о том, что говорили, что было снижение качества, потому что сервисы Google не обновляют уже несколько лет. И, соответственно, ну, пока вот ответа нет от служб. Мы предполагали этот вариант. Если, допустим, его специально замедляют, чтобы его не смотрели, ну, тогда просто это в обществе определенно есть, скажем так, ну, там моральное напряжение, потому что политического составляющего YouTube, оно достаточно небольшое. А вот, соответственно, и те, которые политический контент смотрят, они будут продолжать смотреть точно так же на телефоне. А те, которые смотрят там фильмы, развлекательные программы, познавательные программы, они уже не могут смотреть на через Wi-Fi, который подключен там к квартирам, домам.
Спасибо. Спасибо, Александр Ющенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Вот правильно пишет 445-й Николай. Я бы еще внутренние документы потребовал с Госнадзора предъявить, скорее всего, что-то выяснится. Сергей говорит, дома приходится раздавать мобильный трафик через телефон, и тогда все быстро работает. Вот видите, оказывается, люди уже нашли какой-то выход. Ну вот Сергей 154-й, к примеру. Абоненты сотовых операторов, мы возвращаемся к обращению Федеральную антимонопольную службу Ростелесети, абоненты сотовых операторов стали массово использовать VPN-сервисы, что также улучшает качество работы видеоплатформы. Ну, понятно, что рекламировать VPN-сервисы никто в данном случае не пытается. Ростелесеть говорит о неравномерном снижении качества сервисов, которое, по их мнению, нарушает правила свободного выбора, свободного рынка. Ассоциация объединяет более 200 региональных операторов, и они просят возбудить производство по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Теперь, насколько я понимаю, у них есть месяц, чтобы дождаться от Федеральной антимонопольной службы ответа. Владислав говорит, да надо как в Китае, отключить мировой интернет и сделать только свой. Или как в Северной Корее, оставить только у власти интернет. Ну вот насчет Северной Кореи ничего не скажу, а вот в Китае, как отключить мировой интернет, насколько я понимаю, ведь у них не получилось. Все же говорят о том, что люди, которые хотят использовать Google, в Китае Google почему-то использовать могут. Самое главное из этой новости, пишет Виталий 618, что получается, наши сограждане пока от Ютуба отказываться не готовы. Напомню, провайдеры говорят, что они столкнулись с замедлением работы, и это спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. У 357-го теперь вопрос, кто замедляет Ютуб. Григорий почему-то по-прежнему пишет вот о чем. Это же у Гугла проблемы с оборудованием. Пусть жалуются в Кремниевую долину. Но они все-таки на территории Российской Федерации, поэтому жалуются в Федеральную антимонопольную службу.
Говорит Москва. Потоп.
Уменьшив скорость YouTube в проводных сетях, они обрушат мобильный 4G. Пишет 445-й, но они уже уменьшили скорость Ютуба в проводных сетях, если верить сегодняшним публикациям, и как-то мобильный 4G пока не обрушился. Не знаю. Ладно, теперь у нас следующая история. Школьная история. В последнее время много новостей по поводу того, что происходит в школах. То там какие-то предметы добавляют, то там какие-то предметы или части предметов убирают. Вот в данном случае в правительстве Чечни призвали убрать из школьных учебников теорию Дарвина. Вчера было первое заседание Всероссийского родительского комитета, и там выступал помощник премьер-министра Чечни, бывший мэр Грозного Муслим Хучиев. Он сказал, что теорию Дарвина надо убрать из школьных учебников. Он сказал, что она противоречит религиозному воспитанию и способствует, цитата, духовному разложению детей. Он написал даже, соответственно, предложение министру просвещения России Сергею Кравцову, а сегодня против теории Дарвина выступил владелец телеканала «Царьград», православный олигарх, как его называют, Константин Малафеев. Он поддержал идею Хучиева, он сказал, что есть такая книга «Дарвинизм», которая, как сказано у Малафеева, камня на камне не оставила от теории Дарвина. Сегодня, говорит, наука генетика не оставляет дарвинистам никаких шансов, эволюционизм, по его мнению, превратился в безбожную секту, хотя сам Дарвин безбожником не был. Николай Сапелкин, историк религиовед и общественный деятель, к нам присоединяется. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, насколько я понимаю, верующие требуют найти некий баланс между интересами атеистов и их интересами вот уже даже в школьных учебниках. Это надо делать? Это можно сделать?
Вы знаете, я скажу, может быть, резко, верующие этого не требуют. Это попытка определенных сил вернуться к средневековью, забыть главное достижение 20 века, когда религия стала восприниматься как частное дело, когда впервые в России, в Советской России, была объявлена свобода совести, потому что регулировать вопросы религиозного восприятия мира и выстраивать свою личную жизнь на основе религиозных принципов человек может только самостоятельно, ему невозможно это навязать. А нам сейчас говорят от имени некого условного религиозного сообщества, что нужно что-то отменить, запретить. Это, ну, вызывает, по крайней мере, недоумение и улыбку. И следом возникает следующий вопрос. А для чего это делается? Что хотят сделать с нашим обществом? Что хотят сделать с нашими людьми? Да изучайте Дарвина. Кто хорошо в школе учится, может быть, запомнит это имя. А для каких-то школьников оно мимо уха пролетит. Кто-то примет его теорию, кто-то не примет. Люди разные.
Нет, подождите. Вот параллельно, пока мы с вами говорим, приходят, например, сообщения о том, что уже до конца этого года депутаты могут приравнять к государственным религиозные школы, и тогда религиозные школы смогут получать государственное финансирование и поддержку. Тогда, получается, и этого тоже не надо делать?
Религия все-таки частное дело человека. Если родители хотят дать религиозное образование, религиозную подготовку своим детям, то государство и регулятор государства в лице Министерства просвещения, ну и депутаты как законодатели прописывают просто общие стандарты, что необходимо детям знать, с тем, чтобы они не выпадали из нашего гражданского общества, чтобы не сложилось так, что у нас где-то формируется религиозное сообщество, у которых совершенно другие представления о мире. Все-таки какие-то общие ценности должны быть, иначе наше общество разрушится. Государственные школы имеют право существовать, частные школы, в том числе учрежденные религиозными организациями. Но какой-то минимум предметов, который бы был общим для всех, должен быть.
Дальше.
Там они факультативно могут изучать все, что хотят.
Тут важно понять, вот сегодня презентация учебного пособия по курсу обществознания проходила в Храме Христа Спасителя. Как сказано, пособие для 10-11 классов православных гимназий разработали при благословении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. То есть православные гимназии, государство может их финансировать? Они там могут разбираться, к примеру, с теорией Дарвина?
Они могут ее отрицать, но для того, чтобы отрицать ее, нужно в любом случае озвучить. И если кто-то из обучающихся не согласится с тем, что Господь создал человека, потому что не совсем понятно, как происходил этот процесс создания, ну что ж, получит двойку, выходит, что мы понуждаем его принимать какую-то только единую точку зрения. Это ведь тоже конфликт. А потом другие религиозные конфессии захотят, чтобы у них тоже появились свои религиозные школы. Таким образом, общество входит в очень конфликтную среду. Мы создаем ее сами, можно сказать, даже на пустом месте. Может быть, все-таки стоит обратиться к традициям русской школы и к традициям советского образования, которое обеспечило нам такой модернизационный рывок, и которое освободило людей от во многом от религиозного дурмана. В данном случае религиозным дурманом я называю не веру, а суеверие и мистицизм, которые иногда сопровождают жизнь верующего человека.
Нет, просто не очень понятно, возвращаясь к государственному финансированию, церковным или государственным школам. Ну вот, например, 993-й, наверное, про государственную школу все-таки пишет. У меня у ребенка урок биологии с теории Дарвина, а потом урок духовные ценности с теории Бога. И потом ребенок подходит и говорит, я не понимаю, откуда в итоге появились люди.
А вы знаете, он спросит это у родителей. Родители скажут, что эта тема еще не до конца изучена, и есть несколько вариантов, как мы появились. Кто-то считает, что вообще прилетели инопланетяне, и эта тайна так и останется. Это одна из тайн. Происхождение жизни и происхождение человека пока не раскрыта тайна. И утверждать, что некий абстрактный бог, как сверхчувственная реальность, вдохнул жизнь, то есть одухотворил какие-то создания, мы можем только как одна из версий.
Но если тогда мы возвращаемся к тому, что такое школа. Там что, будут преподавать детям разные версии одного и того же события?
смотрите, должен быть государственный стандарт. Неважно, кто учредил школу, государство, там, в лице муниципалитета, частное лицо, какой-то фонд, либо религиозное учреждение, должен быть государственный стандарт образования, где дети должны все это изучать одинаково. И могут быть свой компонент, связанный со статусом этой школы, если это духовная религиозная школа, где могут говорить, что есть еще такая точка зрения, что все создал Бог. Надо будет объяснить детям, кто такой Бог, как он влияет на нашу жизнь, почему он так для нас важен. Ведь дети имеют право в это не поверить. То, что человек является учащимся в этой школе, еще не означает, что он будет верующим человеком, что он будет верующим христианином. Может быть, он будет религиозным, но другой конфессии. Может быть, он останется атеистом. Может, он будет вообще просто религиозным, дифферентным. Мы не можем его понудить. Не можем ребенка сейчас заставить веровать в какую-то абстракцию. Все-таки дети больше доверяют предметам, которые ощущают.
Но почему нельзя то, на что нет однозначного ответа, просто изъять из школьной программы? Мы не знаем, откуда появился человек, поэтому мы не преподаем никаких теорий.
Нет, вы знаете, вопрос такой будет постоянно возникать, когда появился человек, поэтому лучше подавать многообразие версий. Что есть версия создания Богом, что есть версия эволюции, есть версия там какой-то одухотворенности какого-то живого существа, там, прото-человека. Поэтому все эти версии имеют право существовать именно как версии. Правильный ответ на эти вопросы будет, когда школьник, допустим, назовет, что есть несколько версий происхождения человека. А если школьник ответит, что правильной версией является только происхождение от Бога, как говорит там Малафеев, и он нас учит праведной жизни, да, в том числе и своим каким-то там личным поведением, то это будет, наверное, неправильный ответ.
Все-таки с вашей точки зрения, вот споры о том, надо ли преподавать теорию Дарвина или не надо, ставят перед нами вопрос, светское ли мы государство?
Мы однозначно светское государство, потому что у нас уже был опыт царской России, когда нам пытались навязать государственную религию, и это все привело к краху официальных церковных институтов, к такому всплеску атеизма, к тому, что люди отвернулись от церкви. И повторять этот ошибочный, трагический исторический путь сейчас нам никак не нужно. Мы однозначно светское государство, но родители имеют право воспитывать своих детей, пока они несовершеннолетние, так как они считают правильным с их религиозной либо нерелигиозной точки зрения.
То есть,
сектор, куда лучше не вмешиваться.
Еще раз, то есть, если ребенку объясняют происхождение человека теории Дарвина, он приходит домой, а родители говорят, не, вот это ты зря слушал, потому что было так. Так должно быть.
Вы знаете, я занимаюсь историей 20 века, как раз церковной истории 20 века. И когда приходил сын из школы и говорил, нам вот рассказывали вот такое там про Сталина, а он хороший все-таки или плохой, я ему тоже говорил, что есть другая точка зрения, что это все-таки вариант политической борьбы был в Советском Союзе, и Сталина клеветали, а потом была борьба уже за будущее мира, и, соответственно, по Сталину бьют. Тот же самый пример, то же самое и с этой теорией. Да, можно сказать, что есть несколько точек зрения, и ты просто задумывайся время от времени о том, что происходит в твоей жизни, сопоставляя это с тем, что говорят в школе, и решай, чудо это Божие или это все-таки эволюция.
Спасибо. Николай Сапелкин, историк, религиовед и общественный деятель, о предложениях убрать из школьных учебников Российской Федерации теорию Дарвина. Оценки ставят не за поддержку ученикам теории Дарвина, а за ее знание, пишет 251-й. Сотый говорит, кто-то, наверное, и произошел от обезьян, лично я от Адама и Евы. Видимо, Сотый точно знает. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, ну если пересматривать теорию Дарвина, придется пересматривать и зарождение Земли, и что не было большого взрыва и всего прочего. Григорий говорит, у религиозных людей все четко написано в книге, что и откуда взялось, а ученые постоянно показания меняют, вводят в людей в заблуждение. Ну, насколько я понимаю, теорию Дарвина особо не пересматривали. Вот чтобы говорить, что на этот счет постоянно показания меняют. 7373948, телефон прямого эфира. Правильная версия обращения к самым древним источникам, где это уже прописано, это 857-й, а не додумывается ученым, который которые сами разобраться не могут. А если нет такой правильной версии, тогда ничего в школе не преподаем в этом смысле. Все мы вышли из Восточной Африки, уверен, 651-й. 857-й, кстати, говорит, что в результате подобного рода противоречия ребенок будет думать, что ему все врут, и будет думать так, как себе придумывают. Вася 481-й, наоборот, пишет: теория Дарвина научно доказана, и все тут. 857-й другой, 0857 есть, а это 78-57, говорит, похоже, нас хотят разделить. 336, да выкиньте уже из программы математику, физику, химию, на все волю Божья. Так, это уже было. Рассуждающие о Боге просто его не знают, и поэтому несут чушь. Это полагает 251-й, которому кажется, что эволюция видов доказана научно. Много, говорит, найдено останков предков и потомков, полностью ее подтверждающим. 7373948. Коротко, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Эту теорию можно, конечно, из школ исключить, если появилась другая теория, которая бы теорию Дарвина опровергала. Есть такая теория? Нет такой теории. Поэтому теория, она и остается просто теорией.
То есть теория божественного человека, теория божественного происхождения человека для вас не теория?
Это не теория, а это не теория, это вера, это разные вещи. У нас раньше генетику тоже отрицали, правильно? И кибернетику.
Тут так главное не отрицать того, что было на самом деле. Надо бы разобраться, что было на самом деле. Может быть, после этого вопросы перестанут поступать. Далее новости.